мы будем говорить о книге пророка Малахии. Эта книга особенно интересна тем, что она была написана человеком, который удостоился этой чести, этой привилегии от Господа, привилегии быть последним пророком Ветхого Завета. Есть, правда, еще один пророк, который также относится к пророкам Ветхого Завета. Это Иоанн Креститель, но о нем написано уже в Новом Завете. Почему Иоанн Креститель относится к пророкам Ветхого Завета? По причине того, что он нес свое служение, еще приготовляя путь для грядущего Мессии. Он еще был по ту сторону заключения Нового Завета, который был заключен на Голгофском кресте, как вы знаете. Но между Иоанном и пророком Малахии был период времени, который измеряется, может быть, 400 годами или лет, или, может быть, немножечко больше, может быть, 400 с копейками. И вот этот большой период между заветами, как называется, период между заветами, это был период молчания. То есть Бог сделал много своей работы, очень много было дано народу израильскому, очень много было сделано с тем, чтобы подготовить платформу, подготовить народ, подготовить все необходимое для пришествия Мессии. Вот, и для Его целей, которые только Ему ведомы, нужен был еще один период, вот эти 400 лет определенного развития народа израильского, за которых произошло достаточно много. Если вы помните, после того, когда заканчивается, вернее, книги Ветхого Завета заканчиваются на периоде персидских царей, когда народ израильский был переселен в Вавилон, и там менялись правители, и были сначала вавилонские цари, правители, потом медийские цари, медяне правили, и потом персы, персидские цари правили. Вот. Так вот, после этих персидских царей восстали греки, то есть пришел Александр Македонский и захватил всю эту землю, которая, ту территорию, на которой развивались события, земля палестинская или земля обетованная. Вот. И потом непосредственно перед пришествием Иисуса Христа, за несколько десятилетий, этот порядок или этот политический строй был изменен, и пришли римляне. Та политическая сила, во время которой развивались события Нового Завета. Ну, это то, что было между заветами. Нас сейчас интересует самый последний штрих того, что осталось в Ветхом Завете. Книга пророка Малахии, как я уже сказал, она находится в самом конце Ветхого Завета, и она не просто в конце по канону, то есть вот канонически она вставлена в самый конец, она и написана в самом конце, она написана самой последней книгой из всех книг, которые содержатся в Ветхом Завете. Это 39-я книга Библии, 39-я книга Ветхого Завета, то есть последняя книга. Если вы будете читать какие-то комментарии или исследовать этот вопрос с точки зрения и вопрос истории написания Библии, то вы, возможно, встретитесь с некоторыми либеральными авторами, которые отнесут некоторые книги позже Малахи. Например, многие считают, что книга Даниила была написана позже Малахи, то есть она была написана, ну, по некоторым представлениям, где-то в 150-200 году до нашей эры. Вот. Но эти предпосылки, они исходят, вернее, эти предложения исходят из либеральных предпосылок, только из того, что книга Даниила написана, в ней представлено очень детально пророчество, которое говорят о смене царств, о смене власти, которая происходила. Вавилон, их сменил царь Медийский, дальше царь Персидский, и потом пришли греки, и потом эти греки были разбиты римлянами. Так вот, это все детально разложено в книге Даниила пророческой. Поэтому те, кто не верит в возможность точного пророчества библейского, они говорят, наверное, книга Даниила написана тогда, когда римляне уже вот-вот должны были прийти, когда всем было понятно, что они придут, и так далее. Но если мы смотрим, придерживаемся фактов без предвзятостей, то книга пророка Малахии действительно является последней книгой. О пророке Малахии мало что известно. Известно только, что его имя означает «мой вестник» или «вестник Господень». Мы не встречаем упоминаний о нем или каких-то каких-то еще упоминаний этого пророка, которые позволили бы нам определить, где он жил, каким образом он, кто был его отец, как он вышел на служение и так далее. Вся эта информация опущена. Бог не посчитал нужным и важным оставить это на страницах Священного Писания. Он появляется вот просто так, если вы посмотрите первый стих, там написано просто пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. То есть это слово ко всему израильскому народу через пророка Малахию. Как и у большинства пророков Ветхого Завета, темой или главной целью служения пророка Малахии был призыв к покаянию, это первое. Это практически все пророки делали. Они, Бог посылал их обычно тогда, когда народ находился в очень сложном духовном состоянии. И поэтому пророки были связаны с этой идеей. Они все призывали к покаянию. И второе. Пророки обычно провозглашали грядущий суд. Бог посылал их как последнее предупреждение, чтобы помочь людям увидеть, что если не будет изменен курс, если не будет обращения к Богу, то тогда народ, который находится на этой территории, он будет подвержен Божьему грядущему суду. Этот суд описывается обычно пророками с разных сторон. Книга пророка Малахии уникальна тем, что она была написана в самый последний период отступления народа израильского. Давайте мы посмотрим еще раз на схему, которую мы периодически здесь ставили на нашем экране, чтобы нам немножечко яснее понять историю и понять, о чем мы будем сегодня говорить. Мы говорили о том, что в 586 году храм был разрушен вавилонскими войсками. Это был последний набег вавилонских войск, которые окончательно разрушили Иерусалим. У них было три набега. До этого еще через определенные промежутки, годы там проходили между, или десятилетия иногда, между этими набегами. Но в конце концов, в 586 году государство, южное государство, то есть Иудея, прекратило свое существование. Иерусалим был разрушен, храм был разрушен до конца. В 538 году первая волна возвращения, то есть люди начинают переселяться назад по чудесному Божьему провидению, и вождем народа израильского в этот момент был Зарававель, был правитель такой Зарававель, и вместе с ним был еще священник Иисус, сын Иосидеков. Вот. В 536 году они начали восстанавливать храм, и начав восстановление, они встретились с сопротивлением народов, которые были рядом. Эти народы стали угрожать, и это строительство остановилось или затормозилось сначала, потом совсем остановилось. И потом постепенно люди перестали ревновать о том, чтобы строить. Да, было опасно, немножко было опасно строить, но больше появилась вторая причина. Им просто была лень, они занимались сами собой. И так прошло 16 лет. Так прошло 16 лет, и после этого Бог посылает двух пророков. Пророк Захария и пророк Агей. И мы исследовали их книги, мы говорили о том, что Агей прямо так и говорит. «Взойдите на гору, носите деревья и стройте храм». И когда эти люди возражают и говорят, не время еще строить храм, он отвечает им, а вам самим время жить в домах таких очень шикарно построенных, тогда, когда Дом Божий находится в запустении. То есть вот эти два пророка, пророк Агей и пророк Захария, он немножко больше говорил о личном развитии, о праведности, возвращении к Богу этих людей. Вот эти два пророка, они сыграли свою роль, что в течение вот этих 4 лет храм был закончен. Его начали 16 лет до того, сразу же остановилось строительство, и потом возобновилось в 20-м году и в 16-м году. Но строительство было окончено. После окончания строительства, как это часто бывало в истории народа израильского, народ израильский постепенно вернулся к положению, в котором он оказался отвлеченным от Бога. То есть постепенно, по мере того, как происходил этот процесс установлении жизни, эти люди стали привыкать к этой жизни, эти люди стали привыкать к тому, что служение происходит, что все это происходит равномерно, постепенно. Они постепенно стали охладевать по отношению к своей обязанности к храму. И мы видим, как во время возвращения Неемии, Неемия вернулся в 445 году. Здесь, правда, был еще один очень важный элемент, который произошел в 458 году. Вернулся Ездра. И у нас есть в Ветхом Завете две книги. Книга Ездры и книга Неемии. Возвращение Ездры было связано с определенным процессом возрождения народа. И более подробно это описано у Неемии, когда Неемия, возвратившись, стал восстанавливать стену. Храм уже был восстановлен, а город Иерусалим еще находился в разрушении. И Неемия возвращается. Если вы читаете внимательно историю и читаете книгу Неемии, то вы можете вспомнить, что когда, с чего началось все, вернулись люди оттуда из Иерусалима, туда, где был в этом престольном городе, где находился тогда Неемия, который был виночерпием у царя. И он, находясь там, услышал эту печальную весть о том, что город в разрушении, и что священники и левиты разбежались каждый по своим местам, потому что храм не поддерживается, служение в храме остановилось. И поэтому Неемия возвращается, и он восстанавливает город и поднимает дух народа израильского, чтобы они могли восстановить служение Богу. Так вот, в это время, после того, когда Неемия вернулся, это был последний всплеск возрождения. Это имело место с 445 года по 443. Два года Неемия был там. Если вы хорошо помните историю, Неемию царь отпустил ненадолго, на время отпустил. И он сказал, ты должен вернуться назад. Неемия сделал свое дело, восстановился город, восстановилось все то, что там в городе было. Все, что необходимо было, было пробуждение в народе. Народ вернулся к поклонению Богу. Но после этого Неемии нужно было уйти. Если вы помните 13 главу книги Неемии, то он через определенное время, то есть в 424 году, Неемия возвращается снова. И когда он вернулся, он обнаружил опять отступление в народе израильском. Опять все те же самые проблемы или многие из тех же проблем, которые были, они вернулись снова. Так вот, в этот период, между тем, когда Неемия ушел в Персию, и когда он вернулся, между 443 годом и 424 годом, в этот период нес служение пророк Малахи. То есть это последнее отступление народа израильского, которое когда-либо было вызвано назад. До пришествия Иисуса Христа. Когда мы говорим об этом процессе, это, как я уже сказал, достаточно интересный процесс, включающий в себя множество разных действующих лиц, которые выполняли Божий план. То есть эти все многочисленные действующие лица, они подготавливали общую платформу для пришествия Мессии, для пришествия Сына Божьего. Уникальностью книги пророка Малахии является то, что он на протяжении всей этой книги, она короткая, всего 4 главы, на протяжении всей этой книги он упоминает целый ряд вопросов, которые звучат в сознании людей, которым он несет или которым он служит, которым он доносит Божью благую весть, весть о покаянии. Эти вопросы интересные, они очень в большой степени помогает нам увидеть этих людей, понять, кто они, понять их дух, понять состояние духовное вот этой нации, которая находилась в то время в таком состоянии духовного упадка. Вот. И, в принципе, пророк отвечает на эти вопросы, и из этого состоит эта книга. Как я уже сказал, что книга включает в себя много действующих лиц или много тем затронуто, и они представлены в таком стиле, что, казалось бы, они переплетаются одна с другой, И пророк говорит об одном, потом переходит на другой вопрос, потом возвращается опять к этому же, к этой же теме, потом опять оттеняет какой-то элемент новый. Вот. И иногда, когда читаешь, видишь, что она очень богатая книга, и в ней трудно вот так вот сразу разобраться, увидеть общую картину. Но если мы посмотрим внимательно, то все то, что здесь написано, можно сгруппировать в три основных группы. Три темы, к которым пророк возвращается. Эти три темы, они очень важны были для народа тогда, и они очень важны для нас с вами сегодня. Поэтому я решил оттенить или глубже немножечко коснуться именно этих трех тем, чтобы мы могли составить для себя общее впечатление об этой книге. Первая тема объединяет тексты, которые говорят о проблемах Израиля. Это естественно. Пророк пришел для того, чтобы обличать народ. Он пришел для того, чтобы показать им на их несостоятельность, на их проблематичность жизни, на то, где они сейчас находятся. Это существенный элемент или часть служения всех пророков, всех проповедников. По сути, если вы посмотрите, что делает Священное Писание, помните, апостол Павел описывает и говорит об этом, ибо Слово Божие, оно дано для того, чтобы для наставления и потом дальше для обличения. То есть мы, люди, имеем внутри себя массу вещей, которые не соответствуют Божьему образцу в большей или меньшей степени. Иногда, как в ситуации с народом израильским, это совсем сильно было от падения. Иногда немножечко лучше положение, но оно все равно содержит в себе большое количество тех вещей, которые нужно исправлять. Поэтому большой процент этой книги посвящен проблемам Израиля, освящению проблем Израиля. Кроме того, есть тексты, которые говорят о Божьем суде, вызванном проблемами Израиля. И самое последнее, мы немножко остановимся на текстах, говорящих о Божьем благословении Израиля в будущем. Как я уже сказал, типично для многих пророческих книг. Давайте посмотрим на эти проблемы. Как я уже сказал, что пророк Малахия, он нес свое служение в то время, когда Израиль переживал очередной период духовного упадка. К сожалению, эти периоды всегда были связаны с временем стабилизации. То есть был период трудностей, в трудностях люди ищут Бога, очищают свою жизнь, восстанавливают свое хождение с Богом, возвращаются к Нему, утверждают служение снова. Вот. Но как только жизнь стабилизируется, как только она становится спокойной, как только люди имеют все для того, чтобы спокойно жить, они постепенно начинают охладевать. Это то, что мы видим и в этой ситуации. В чем было выражено это охлаждение? Самое первое, о чем говорит пророк здесь, это их пренебрежительное отношение к Богу. Это самая первая проблема, как я уже сказал. Начиналось это пренебрежительное отношение с того, что люди не желали признавать, что все блага, которыми они обладают, которые у них есть, все эти блага получены ими исключительно по Божьей любви. Как я уже сказал, это типично для многих людей. Мы живем и забываем о том, что вот тот факт, что мы дышим, это Божья милость, Божья любовь к нам проявлена. Тот факт, что у нас есть что покушать, тот факт, что земля вертится, и то, что есть все необходимое на земле для того, чтобы она производила плод. Мы забываем о том, что все это проявление Божьей любви. И когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями в жизни, то тогда мы вспоминаем, и тогда мы говорим: «О, Бог меня не любит». И мы забыли, как много Он нам уже дает, независимо от тех каких-то маленьких неудобств, которые нам приходится переживать. Вот как начинает самое первое свое слово, первую проповедь или первый Божий месседж, первое послание от Бога доносит Малахия людям. Второй стих первой главы, посмотрите. «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем ты явил ты любовь к нам?» Это первый элемент, который был освящен Малахии, и это первое, что случается, наверное, со всеми людьми, которые забывают о том, что все, что они имеют, они имеют по Божьей любви. Каким образом Малахия объясняет это? Малахия объясняет это очень интересно. Он говорит, посмотрите на своих соседей. И он вспоминает людей или нацию, которая была совсем рядом с Израилем, которые были потомками Исава. Иаков и Исав были двумя родными братьями, они были близнецами. И он объясняет, что Иаков благословен и находится в очень благословенном месте. Исав живет в горной пустыне. И сравнивая это, он показывает, вот хотя бы в этом вы можете увидеть проявление Божьей любви. То есть, когда он хочет обратить внимание народа, он прежде всего показывает на то, что они, их пренебрежение к Богу выражается в том, что они не отмечают факта Божьей любви. Немножечко ниже, в 6 стихе этой же главы, он говорит о том, что пренебрежительное отношение к Богу выражается в отсутствии духа почтения и благоговения, что вполне естественно. Мы живем и считаем, что все это само собой разумеющееся. Мы воспринимаем явления, блага многочисленные, которыми Бог наполняет нашу жизнь. Мы воспринимаем их как должное. И поэтому люди в своей сути, они теряют почтение и благоговение перед Богом. Посмотрите 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение? Предо мною говорит Господь Саваоф. Вам, священники, бесславящее имя мое, вы говорите, чем бесславим имя твое?» Заметьте, это типичная картина народа, который охладевает в своем ощущении Бога. И эта картина, вот эти слова, они могут быть сказаны о любом народе и о любом периоде времени. В том числе и о нашем периоде времени, и о многих-многих людях, которые сегодня считают себя верующими. Причем удивительное явление, что когда мы говорим о пренебрежительном отношении к Богу, это пренебрежительное отношение к Богу, оно возможно у людей с самыми разными доктринами и в самых разных церквях. Дело в том, что это главная точка, в которую бьет дьявол. Он не так сильно дорожит формой богослужения и не так сильно дорожит тем формальным кредом веры, которое написано в документах церковных. Но он очень сильно дорожит, для него очень важно заставить человека, исповедуй что угодно, только к Богу относись по-небратски. Только к Богу относись так, как будто Он все это тебе должен. Только веди себя так, что все то, что ты делаешь, оно ради тебя и ради твоего своего имени, собственного имени, и ради твоих идей великих, и ради твоего очень большого, широкого сердца и большой твоей доброты и так далее. То есть самыми разными вещами могут быть загружены сознания людей, лишь бы они не проявляли вот этих двух вещей. Смотрите, почтение к Богу и благоговение. Кстати, чрезвычайно важный элемент – смотря на историю церкви, смотря на то, что происходит сегодня, в наш век, друзья, в разных странах, мне немножко приходится сталкиваться с различными процессами, как церковь сегодня живет. Опять-таки, не только в Соединенных Штатах, но в самых разных местах. И я вижу, как дьявол ворует в церкви, особенно в ее лидерах, состояние благоговения и страха перед Богом. И как только его нет, то дальше люди начинают манипулировать всем своим знанием, которое у них есть. И немножко позже мы коснемся этого, потому что пророк об этом именно говорит. Иудеи вели себя нагло, вели себя вызывающе по отношению к Богу. Когда Бог обличал их, они не только не спешили каяться, а у них на все были оправдания, у них на все были вопросы, как они здесь говорят, «А чем мы бесславим тебя? А докажи нам, а покажи, в чем мы бесславим тебя». Это типичная картина людей, отступающих от Бога. Они христиане, они знают, у них докторские степени в богословии. Они тебя так обставят текстами Писания, что ты зароешься, но дух наглости Но дух вот этого внутреннего вызова. Очень интересно, вот на таких вопросах и построена вся книга. Вот в этой ситуации тоже. И они говорят, а чем мы бы ставим тебя? Вам приходилось встречаться с детьми, которые явно ведет себя нагло по отношению к родителям? И когда ему говорят, что ты вот здесь не прав, ты здесь делаешь не то, а он начинает оговариваться и начинает всякие мудрствования придумывать. Вот это что-то подобное, что мы видим по отношению к Богу со стороны народа. Дальше он продолжает. Он подчеркивает этот вопрос. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? И отвечая на этот вопрос, он переходит к следующему этапу. Он говорит о пренебрежительном отношении к служению. Он говорит, вот чем вы бесславите имя. Первым таким примером было приношение в жертву Богу нечистого хлеба. 7 стих, начнем с конца 6. Вы говорите, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим имя Твое, чем мы бесславим Тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. По разным причинам люди ослабевают к своему служению Богу. Помните, написано, ты оставил первую любовь в книге Откровения. То есть жизнь развивается, есть разные процессы, и в какое-то время человек особо чтил Бога, и особо чтил служение, и он дорожил, он на каждом собрании, и он готовит себя к собранию, и он ищет возможности, чтобы по-настоящему поклониться Богу, находясь в собрании. Он ищет возможности, как, находясь в молитвенном состоянии, поклоняться по-настоящему, чтобы Бог обогащал его, чтобы он сокрушал. Сокрушал его сердце, сокрушал его гордыню, очищал его грех. И постепенно все это входит в процесс такой обыденности. Человек приходит в церковь, и относясь к ней как к чему-то обычному, как к чему-то простому, как ко всему остальному. Теряется ощущение, это моя встреча с Богом. Я пришел для того, чтобы здесь поклоняться Богу. Люди начинают оправдываться и говорят, ну мы везде поклоняемся Богу. Но Бог везде существует. Он присутствует в самых разных местах. Это точно. Бог действительно везде существует. И мы везде своей жизнью, своими делами, своими мыслями и словами обязательно должны поклоняться Богу. Это 100%. Но есть особое место или особая роль того, когда человек приходит для того, чтобы выразить это поклонение в особой форме вместе с народом Божьим. И оно было поставлено для народа израильского тогда еще в тот период, еще Моисеем, когда Моисей дал этот закон. И они постепенно, эти люди, как я уже сказал, ослабевали в своем отношении к своему служению. И потом, в конце концов, они говорят, трапеза Господня не стоит уважения. То есть церковь, место поклонения Богу. Так кто там собирается? Так что там происходит? Да там скучно. Да все, что там происходит, это такое очень примитивное, старое. Это кто-то там Моисей написал, не пойми в какой век. Они в пустыне там ходили вообще в то время. И что там в пустыне, поди разбери, а здесь жизнь другая совсем. И таким образом они вот это отношение проецировали на то, что происходило там. То есть они не только плохо относились к служению, они еще и оправдывали это. Они говорили, трапеза Господня не стоит уважения. Я сейчас встречаю многих людей. Которые так и говорят, служение в церкви, да, пойди разберись там, в церквях столько церквей, а там много лицемеров, жертвовать деньги туда, ну, есть другие какие-то цели, куда я могу пожертвовать, а чаще всего люди, которые говорят так, никуда не жертвуют. То есть люди практически становятся немножечко выше, и они говорят, я церковь. Я сам могу определить, что делать. Это то, что было в то время. 8 стих. Когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Он немножко дальше, в третьей главе, он повторяет то, что написано было когда-то Исаии. Он говорит, такое служение вообще не имеет смысла. То есть они все-таки продолжали по обычаю, по обряду, они продолжали ходить в церковь, в храм, то есть. Вот, и они продолжали совершать там жертвы. Но когда они приносили эти жертвы, по закону они должны были, помните, что отдать? Начатки и самое лучшее. И для этого есть причина. Причина заключается в том, что Богу, по сути, сами жертвы не нужны, но Богу необходимо выражение жертвенности человека. А жертвенность проверяется только тогда, когда он отдает ценное, когда он отдает дорогое. Заметьте, после того, когда вот этот элемент потерялся, а форма остается, ну, так как это столетиями было, люди продолжают приходить в храм, они продолжают что-то приносить, и они начинают думать, ну, я все равно сейчас принесу в храм, и там его, этого ягненка принесут в жертву, что-то сожгут, что-то там священники возьмут, что-то семья эта, которая придет, съест, празднует тот или иной праздник. Ну, какая разница? Я туда отнесу хромого ягненка. А здорового продам. Выручу деньги, еще, может, бедным пожертвую. То есть на все есть оправдания самые разные, которые были тогда и у народа израильского. Но он, Малахия, или Бог через Малахию, обращается к этим людям и говорит, попробуйте поднести вот это вашему князю. Что значит князю? Правители, которые жили тогда, люди решали с ними какие-то дела. Или же они отдавали оброк, какую-то дань, которую они должны были отдать. Или же им что-то нужно было от князя, поэтому они шли к князю, и они приносили к нему ему самое хорошее, чтобы впечатлить князя, чтобы князь был расположен к ним. И поэтому они из всего стада выбирали то, что было наиболее привлекательно, наиболее ценное. Именно так Бог сравнивает служение ему с тем, что эти люди делали. Немножко ниже Малахия пишет о том, что делалось это, или этот подход утвердился по причине того, что эти люди просто были ленивы, просто были жадные, и в конце концов они были достаточно умны, они находили оправдание этому положению. 11 стих, посмотрите. «Велико будет имя мое между народами, говорит Господь, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, доход от нее – пища ничтожная». То есть они считали и говорили, смотрите, мы взяли этого ягненка, принесли в храм, и там в храме там целая церемония описана в Ветхом Завете, очень много, что должно было быть сожжено, что-то должно быть выброшено, что-то должно было быть отдано в храм. И что-то должны были поесть все вот эти пришедшие. И поэтому они говорят, трапеза Господня не стоит уважения, я принес ягненка, а что я туда получил? Ну, пищу ничтожную. Немножко мы там поели. Да и вообще зачем ходить туда? То есть они, кроме вот этого акта принятия пищи, не видели вообще ничего, что должен давать им храм, что должно давать им поклонение Богу. Погрязая в своих похотях, эти люди не хотели трудиться, как я сказал, и они приносили в жертву украденное и больное. 13 стих. «Притом говорите, вот столько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, приносите украденное, хромое и больное, и такое же свойство приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Итак, это наиболее явная форма, в которой выражалось пренебрежительное отношение к служению, которое указывало на пренебрежительное отношение к Богу. В третьей главе он повторяет, возвращается к этой же теме, но только немножко с другой стороны. Он говорит о том, что люди перестали жертвовать десятину. То есть там было два типа жертв. Жертвы, или вернее десятины и приношения. Десятины народ израильский обязан был давать. И мы как-то исследовали эти десятины, и мы говорили о том, что там было 10% всего того, что они получали. что производили, они должны были принести и отдать на содержание храма. Еще 10% сберегалось для того, чтобы эти люди могли приходить и праздновать вместе со своей семьей. То есть эти деньги, они были потрачены на путь к храму, на приготовление к этому путешествию, на пир, который они там устраивали, приглашая различных друзей. То есть они должны были откладывать еще 10% на это. И потом еще 10%, которые распределялись на 3 года, то есть практически 3,3% в год. Эти 3,3% были специально сберегаемы для того, чтобы служить бедным. Для того, чтобы тем, у кого нет, кто-то пришелец пришел, кто-то пережил какое-то бедствие, вдова, сироты, разные люди, которые были в народе израильском. Вот эти 3,3% посвящались на это. Вот почему написано: принесите десятины, не десятину, десятины. То есть было три разных вида. Но кроме десятин были еще и приношения. И приношения это были разные жертвы. Жертвы благодарности, жертва мирная, жертва за грех и так далее. То есть это все то, что было связано со служением церкви тогда. Он уже говорит немножко о качестве жертв, которые они приносили. И в третьей главе он говорит, лучше вообще их не приносить. Но здесь, в данной ситуации, он говорит о том, что они перестали поддерживать храм вообще. Третья глава, 7 стих, послушайте. Вы скажете, как нам обратиться? Он делает перед этим призыв, обратитесь к Богу. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Он говорит, что вы обкрадываете Бога. Ну как вообще человек может обкрадывать Бога? И здесь много философских рассуждений. Бог вообще такой великий, а мы такие маленькие. И как вот мы такому большому Богу можем что-то плохое сделать? И пророк объясняет, как. Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка. Итак, пренебрежительное отношение к служению Богу, оно представляется здесь как попытка обкрадывать Бога. Как и в предыдущем случае, эти люди, не понимая, о чем идет речь, они просто задают вопрос, как можно обкрадывать Бога. Итак, это две уже проблемы, которые вскрыты здесь пророком Малахии, проблемы реальности человеческой жизни тогда. Есть третья проблема, это пренебрежительное отношение к роли священников. Как обычно, проблемы народа всегда начинаются сверху. Они начинаются с лидерства, с тех людей, которые задают тон, которые определяют направление, которые определяют стиль и вообще тип развития того, что будет здесь происходить, как будет это развиваться. Это же происходит и здесь. Как я уже сказал, это чрезвычайно важно. В израильском народе эта проблема была очень ясная, потому что священники, которые там находились, они первые стали ослабевать свои ревности в служении Богу. Хотя они несут большую ответственность перед Богом, потому что на их жизнь ориентируются очень многие люди. Это чрезвычайно важно вообще для всех, кто вовлечен хоть в какое-то служение. Все те, кто появляется здесь вот впереди. Я как-то слышал об одном молодом человеке, который появляется здесь впереди. Он вообще кумир многих детей. Многие ориентируются, как он прическу сделал, как он сегодня выглядит и так далее. Это факт. Люди, которые стоят впереди, имеют эффект. Вот почему особое слово, сказанное здесь к священникам. Бог избрал колено Левиина, особое колено. Он поставил их в особое положение. Он особенным образом благословил это колено. Он сделал так, что эти люди, они должны нести ответственность за служение в храме, и весь народ должен на них позаботиться. Бог заключил завет с коленом Левиина. Суть этого завета заключалась в том, что эти люди должны были быть в определенном положении. Они должны хранить себя в чистоте. Они должны хранить свою жизнь так, чтобы она продолжала быть примером для людей, которых они ведут, которым они служат или которых они представляют перед лицом Божьим. К сожалению, во время пророка Малахии, как и во многие-многие периоды жизни народа Божьего, как в библейские времена, так и в постбиблейские, то есть во времена истории церкви, мы очень часто наблюдаем, каким образом, что очень часто наблюдаем, что вот там с самого верху начинается этот процесс расслабления. Вот как Бог определил цель для священников. Малахия 2 глава 7 стих, очень важный, очень интересный, очень важный стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Что это значит? Уста священника хранят ведение. Это означает следующее. Он знает закон Божий настолько хорошо, что он может в соответствии с ним оценивать практические ситуации жизни. Вот для чего священник. Закон-то есть у всех. Закон люди должны были знать, должны были его читать. Его читали регулярно. Отцы читали его детям. Целые части закона должны были выучить и цитировать и так далее. Священник должен был обладать большим знанием закона. Он должен его знать достаточно хорошо и знать жизнь достаточно хорошо, чтобы практически показывать людям, каким образом они должны жить в соответствии с законом. И дальше, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Это его роль. К сожалению, священники, как я уже сказал, достаточно часто плохо знают Священное Писание или плохо знают жизнь. Или иногда бывает так, что они вроде бы и Писание знают, и жизнь знают, но вот здесь связи между ними очень плохо налаживаются. Когда Писание, оно как бы религиозная жизнь сама по себе развивается, и их жизнь практическая, она очень мало имеет практического влияния от Священного Писания. Именно это произошло тогда во времена Малахии. Посмотрите, что было тогда, 2 глава, 8 стих. «Но вы уклонились от пути сего, и для многих послужили соблазном в законе». От чего они уклонились? Они уклонились от того, что они должны хранить ведение, и законы ищут от их уст. То есть они должны знать закон, они должны иметь способность практически применять этот закон в конкретных обстоятельствах. Но это еще не все. Их проблемы идут глубже. Посмотрите 9 стих. «Зато я и сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих». Речь идет вот о чем, что они первые стали нарушителями закона. Они первые в своей жизни, они считают, что им все можно, что они, в общем-то, above the rule, они выше всех правил. Они первые стали нарушителями закона. И не только они стали нарушителями, но посмотрите, вторая огромная проблема – и лицеприятствуете в делах закона. Друзья, вот эти два фактора – чрезвычайно важны. Первый фактор. Когда мы говорим о любом служителе, любого уровня, это его жизнь. Это его отношение к чистоте. Его отношение к греху. Это его молитвенная жизнь. Это его отношение к Писанию. Это его восприятие Писания в своей собственной жизни. Любой служитель должен применить Писание к себе в первую очередь. Но есть еще второй фактор. Он говорит, лицеприятствуйте в делах закона. Они знают закон. И что они делают? Тогда, когда им выгодно, они акцентируют одно место Писания. Тогда, когда им невыгодно, они акцентируют другое место. Люди, которые хорошо знают закон, хорошо знают истину, это очень опасные люди. Если только сердце его немножечко уклоняется в сторону, этот человек способен, манипулируя текстами Писания, достичь огромных, убедить массы людей в своей лжи. Вот почему Писание постоянно призывает о том, чтобы церковь молилась о служителе. Вот почему Писание очень много говорит о том, что это особое положение, в котором находятся эти люди, это положение, оно подвержено особым атакам дьявольским. Вот почему Писание определяет особые требования к этим людям. Оставив путь посвящения Богу, эти люди ввели в соблазн очень многих, они подтолкнули их к греховному образу жизни, и они стали причиной для того, чтобы этот весь народ постепенно уклонился от Бога. Итак, это три проблемы, которые подчеркнуты, освещены, подняты здесь пророком Малахии. Есть еще одна четвертая проблема, не менее важная. Это проблема пренебрежительного отношения к своим женам. Эта проблема освещена во второй половине второй главы, с 11 и по 17 стихи. Я немножко вам объясню контекст, о чем здесь идет речь. Речь шла о том, что народ израильский, попав в эти обстоятельства, достаточно новые для них, этот народ переселился из Вавилона, он переселился сюда, в эту местность, где кроме иудеев жило вокруг достаточно много язычников. И в тот момент, когда они постепенно стали ослабевать свои ревности служению Богу, они, может быть, не делали еще явных грехов, они просто не так искренне поклонялись, они не так жертвенно жертвовали, они не так тщательно служили. Они постепенно стали ослабевать, и по мере того, как жизнь человека уже не в служении Богу, ему нужна жизнь в чем-то другом. Свято место пусто не бывает. Это всегда, кстати, так. Человек начинает искать какого-то интереса, какой-то жизни. Так вот, часто в народе израильском случалось следующее. Они живут вот в своем расписанном плане жизни. То есть закон, есть определенная система поклонения, есть определенные принципы жизни, есть определенная культура, в которой они находятся. Вот. И они к этому привыкают. И так как у них вот эта острота эмоционального ощущения Бога и посвящения Ему слабеет, то им тогда кажется, что где-то там на стороне лучше. И очень часто народ израильский попадал в беду, когда они, нарушая Божий закон, смотрели на женщин языческие, которые были вокруг. Им почему-то казалось, что они лучше, что они более экзотичные какие-то. Они не такие, они не стандартные, не такие, какие все здесь, но они привыкли к тому, что здесь происходит. И все это им кажется, ну, не особо вдохновляло их. И они постепенно перешагивали через границу того, что запрещено было законом. Закон очень ясно много раз Моисей сказал о том, чтобы они не делали этого. Причина заключалась в следующем, что идя за этими женщинами, которые были язычники, они приносили вместе с ними их мировоззрение, их идеологию, их религию, их богов. И постепенно жизнь вот этих мужчин, которые женились на этих женщинах, она и так уже слаба была по отношению к Богу и служению. И она постепенно превращалась в то, что уже для них служение Богу и служение Богу, который поклоняется его жена, не такая большая уже разница. То, что произошло в этот период была еще одна большая беда. Дело в том, что этими языческими женщинами стали увлекаться женатые мужчины, которые бросали своих собственных жен и женились на этих язычницах, тоже находя самые разные оправдания. 2 глава, 11 стих, здесь написано следующее. «Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил». То есть речь идет о жене, которую Бог дал этому человеку, или типичному представителю иудеи, и женился на дочери чужого Бога. В книге Неемии об этом подробно описано, поэтому я хочу процитировать вам несколько стихов из 13 главы. Когда Неемия вернулся из Персии назад, он обнаружил отступление в народе, и он обнаружил, что очень многие языческие всякие принципы, они проникали в народ через языческих жен. Слушайте, что происходит здесь. 13 глава, 23 стих, книга Неемии. «Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, достаточно радикально, рвал у них волосы и заклинал их Богом, чтобы не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя». Дальше он объясняет, почему. 26 стих. «Не из-за них ли, говорил я, согрешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. Однако же чужеземные жены ввели в грех и его». Заметьте, вот казалось бы, сам факт, но это тоже женщина, которая, чем она хуже израильтянки? Права человека существуют, национальный байс не должен присутствовать. И все, казалось бы, находило свое объяснение. Проблема только была в следующем. Бог знал, что те люди, которые являются носителями другой идеологии, они будут оказывать влияние. Поэтому он запретил это. Он объясняет. «Однако же чужеземные жены ввели в грех его». Вот в чем была беда. «И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен?» Именно об этом пророчествовал Малахия, говоря, что грех иудеев против их жен, он лишил их Божьего благословения. 13 стих 2 главы Малахии. «Он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». Вы скажете, за что? Опять они задают вопросы. Очень много вопросов задают. «За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Подводя итог, пророк предупреждает, 15 стих. «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей». Очень важная вещь. Посмотрите, что он говорит. «Итак, берегите дух ваш». То есть проблема, в которую попали эти люди, это была проблема духа. Я часто встречаюсь с людьми, которые имеют проблемы плоти, сексуального характера, различные похоти, различные увлечения, и они думают, что это проблема плоти. Друзья, это не проблема плоти, это проблема духа. Эта проблема начинается с того, что дух не уберег человек. Концентрацию на Боге, на наслаждении, на жизни, которая является его жизнью. Вот это было потеряно. И отсюда мы наблюдаем эту картину. Эта проблема пренебрежительного отношения к Богу, к служению Богу, она привела к тому, что люди стали пренебрежительно относиться к своим семейным обязанностям. Друзья, вот эту картину мы сегодня можем наблюдать в христианстве. Вы замечаете, как больше и больше разводов становится в христианстве? Это говорит о том, что общее охлаждение христианства сильнее и глубже происходит. Причина, почему люди теряют взаимоотношения, почему они не могут быть верными друг другу. А они объясняют, они говорят, полюбил другую. Любовь прошла. В действительности причина эта заключается не здесь, она глубоко в сердце. Человек потерял посвященность Богу, из которой исходит посвященность его жене. И тогда ему, он смотрит на кого-то, и ему кто-то уже начинает нравиться, и кто-то привлекает его. Но корень этой проблемы вот в духе, внутри. Вот почему здесь сказано, берегите дух ваш. Беда этих людей, которые жили тогда и которые живут сегодня, заключается в том, что они начинают оправдывать это. Они начинают говорить, ну что толку? Вот я знаю людей, которые уж такие верные, они не нарушают то, что Бог говорит. Такие они верные. Ну и посмотри на них. И они, в общем, никакого Божьего благословения не имеют. Смотрите, 17 стих. «Вы прогневляете Господа своими словами или словами вашими и говорите, чем мы прогневляем Его?» Опять вопрос. «Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош пред очами Господа, и к таким он благоволит». Или где Бог правосудия? То есть, что они делают? Они говорят, что посмотрите, человек, который делает зло и ничего, и Бог его не наказал. И где же Бог правосудия? И поэтому мы можем жить так, как нам удобно. И, пожалуйста, Бог со своими всеми законами, ну пусть он где-то там существует, а мы видим законы по-другому. В 13 стихе 3 главы пророк говорит еще более резко. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» Опять вопрос. «Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саов. И ныне мы считаем надменных, то есть гордых, то есть неверующих, счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы». Как я сказал, это типичная проблема для всех людей, переживающих охлаждение. Помните, в 72-м псалме Асав пишет о той же самой проблеме. Он говорит, горе мне, я, говорит, позавидовал безумно. То есть он отвлек свой взгляд от истины библейской, от Божьей истины. И он попал в положение, в котором он смотрит, посмотри, вот эти прелюбодеи, они живут, вот эти воры, они функционируют нормально, вот те, которые пробивают своими локтями и идут по головам, вот эти правят, и они вроде бы в хорошем положении, остаются целы, хотя и искушают Бога, как написано. И так продолжалось до той поры, пока он не говорит о себе, доколе не вошел я во святилище и не уразумел конец их. Итак, в этом проблема всех пренебрегающих Богом. Итак, мы говорили о двух уже, вернее, об одной сначала части, о проблемах Израиля, об одной теме, и начали вторую, или представили вторую тему, с которой связана книга Малахии. Книга Малахии написана народу израильскому для того, чтобы показать им на их сложность, их положение, в котором они находились перед вот этим большим периодом 400-летнего молчания небес. Второй темой, о которой мы уже упоминали, этой книге, является Божий суд над Израилем. Суд, который грядет. Это естественно. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о святом Боге. Боге, который несовместим с грехом. Нам, людям, трудно понять полноту Божию по причине того, что Бог, Он одновременно любящий и одновременно святой. Он одновременно добрый и одновременно строгий. И как я уже сказал, наш разум, он не вмещает эти концепты сразу. Мы думаем или об одном, или о другом. Вот почему многие христиане имеют разные споры о Боге. Кто-то оттеняет одну сторону Бога, кто-то оттеняет другую сторону. И им трудно увидеть или познать вот это Божье величие. Кстати, в этом и заключается процесс нашего познания Бога. Чем больше человек знает Бога, тем глубже он может видеть в нем то, что нам, людям, кажется несовместимым. Он может видеть в нем это одновременно. Так вот, когда мы говорим о суде над Израилем, речь идет о том, что этот святой Бог, несмотря на его любовь и долготерпение, его святость требует правосудия. И поэтому пророки говорят, часто обращаясь к народу, говорят о том, что вот вы живете сейчас, и ничего не происходит, и вам кажется, что всегда так будет. Пророк Иеремия проповедовал народу израильскому и говорил, вы говорите, не скоро будет. Или вы говорите, храм Господень здесь, не будет здесь суда Божьего над этим местом. То есть вот это проявление Божьей любви создает ощущение у человека, ложное ощущение того, что так будет всегда. Так вот, пророки предупреждают, что не всегда так будет. Что у Бога есть свое время, когда время благоприятно окончится. Когда то, что нам кажется, что Бог посылает нам, и Он будет продолжать посылать, И нам кажется, что Он должен нам это посылать. Однажды Он свою благодать ограничит. Он возьмет ее, эту благодать. Это же мы видим здесь у пророка Малахии. Малахия говорит о двух типах суда. Во-первых, он говорит об общем суде, о том, что Бог будет судить. Это сказано в той части книги, которая касается священников, то есть обращение Малахии или Божье обращение через Малахию к священникам. Здесь сказано о том, что Бог будет их судить за то, что они пренебрегают своим служением. Посмотрите, 2 глава с 1 стиха. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Заметьте, речь идет о священниках. А люди, которые очень религиозны, они связаны со служением постоянно, они занимаются различными божественными, в кавычках, делами. Казалось бы, это божественные дела. Но заметьте, что он говорит: «Я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения». То есть все то, что связано с вашей жизнью, независимо от того, что это, казалось бы, благословенное, или это связано с благословением. Независимо от этого, он говорит: я прокляну и уже проклинаю. Он объясняет, почему. Очень просто, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Помните, сердце начинается, вот это пренебрежительное отношение к Богу. Оно начинается с сердца, и оно постепенно проникает все дальше и дальше. Поэтому он провозглашает им это. Далее он продолжает в 9 стихе эту же мысль. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Вы знаете, друзья, почему многие церкви прекратили свое существование? Почему многие движения, которые были, они поднимались, а потом смотришь, их нет. В истории. Причина для этого есть. Бог прекращал их существование. Посмотрите, здесь Бог говорит к священникам. Он говорит: я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом. Бог это делает. Как я уже сказал, что у людей часто возникает ощущение того, что так будет продолжаться всегда. В действительности это не так. В действительности, если люди не соблюдают путей Господних, лицеприятствуют в делах Господних, в делах закона, то их ожидает Божий суд. Есть еще вторая группа текстов, которые говорят о Божьем суде. Эта вторая группа говорит о конкретном суде. Здесь в общем сказано. Но дальше он говорит о конкретном суде, который грядет на весь Израиль, на всю Иудею. Этот конкретный суд, он представлен в пришествии Мессии, то есть грядет Мессия и его предтеча. Это очень интересная часть этой книги. Давайте мы на ней немножечко задержимся, чтобы увидеть ее значимость, которая касается не только того периода, но и нас с вами сегодня. 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Ангел, которого посылает он, это предтеча, который приготовит путь. Вы помните, кто приготовил или готовил путь Иисусу Христу? Иоанн Креститель. Иоанн Креститель, он был предтечей, он был послан для того, чтобы приготовить путь, для того, чтобы Христос пришел. И когда мы читаем здесь, я посылаю ангела, или ангела, здесь слово ангел в его ключевом значении, это посланник, то есть это мой представитель, это мой посланник. Я посылаю спецпредставителя, специального представителя, и он приготовит путь предо мною. Но когда мы читаем немножечко дальше, следующую половину этого стиха, «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, вот он идет, Господь, говорит Господь Саваоф», то мы видим, что эта часть касается, скорее всего, второго пришествия Иисуса Христа. Действительно, первая половина исполнилась тогда, что пришел Иоанн Креститель. И когда Иоанн Креститель пришел, он действительно был предтечей, он готовил путь, но когда Иисус пришел, он еще пришел не с судом, и он не внезапно пришел в храм. Это еще исполнится. И для того, чтобы это исполнение было более полным, с этим исполнением будет происходить что-то, что происходило именно в этот, в первый раз, когда приходил Мессия. Мы посмотрим немножко деталей. Для того, чтобы нам быть уверены, что здесь речь идет действительно о втором пришествии, то есть касается немножко первого, но больше говорится о втором пришествии Иисуса Христа. Посмотрите второй стих этой же третьей главы. «И кто выдержит день пришествия Его? И кто устоит, когда Он явится? Ибо Он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий». То есть ясно, что речь идет не о первом пришествии. «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господа в правде». Скорее всего, речь здесь идет о великой скорби, когда перед самым тысячелетним царством, которое потом переходит в вечное состояние в Нового Иерусалима, мы видим, что особый период времени есть для народа израильского. Пророк Даниил в 9 главе говорит об этом. Он говорит, 70 седьмин определены для народа моего. 69 седьмин, и потом одна седьмина. 62, 7 седьмин и одна седьмина. То есть еще одна седьмина, еще 7 лет, которые определены для народа израильского. И там написано, что в половине седьмины прекратится жертва, и там будут происходить радикальные гонения на народ израильский. Вот здесь сказано о том, что у Бога будет период, перед тем, как все восстановится, период радикального очищения Израиля. И написано, и кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится. Ибо Он как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Помните, мы говорили, когда изучали пророка Захарию, там в 12 главе сказано, узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, и каждое племя особо, там каждое колено особо. То есть это восстановление народа, о котором сказано в послании к римлянам, с 9 по 11 главах, там упоминается народ израильский несколько раз о том, что весь остаток спасется. Вот это остаток, который будет приносить Господу жертву в правде. Посмотрите, 4 глава, 1 стих говорит об этом же. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Еще один текст помогает нам увидеть, что это речь идет о последнем времени. 4 глава, последние 2 стиха. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня великого и страшного. Ибо он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Как я уже сказал, что это очень интересные тексты, которые помогают нам видеть перспективу первого пришествия и второго пришествия. Когда Иоанн Креститель должен был родиться, помните, как ангел сказал отцу его, что он придет в духе Илии? Помните, когда у Иоанна спрашивали, ты Илия? Он говорит, нет. Помните, когда у Иисуса Христа спрашивали, как же Илия, Иоанн, это Илия, или, вернее, спрашивали, когда, то есть у него спрашивали о нем самом, являешься ты Илией? Иисус отвечает, Илия уже был, и вы не узнали его. То есть речь идет вот о чем, что Бог посылает пророка Иоанна, вернее, Иоанна Крестителя, который был последним пророком, предшествовавшим Мессии. И этот Иоанн приходит в дух Илии, он выполняет функцию, которую должен был выполнить. Но однажды еще раз будет пришествие пророка Илии. скорее всего, вполне возможно, это один из двух пророков, о которых написано в книге Откровения, что они будут проповедовать Израилю перед самым пришествием Мессии. И их функция будет следующая, такая же, как мы читали ранее. Их функция – привести народ в состояние поклонения Богу и в состояние мира друг с другом. Написано, «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть будет вот это последнее восстановление народа израильского. Итак, это еще одна тема, которая собирает в себя несколько текстов в этой книге, интересной книге пророка Малахии, тема, касающаяся Божьего суда. Ну и самая последняя, та тема, которая есть, опять-таки, у каждого из пророков. Все пророки говорят о грехах, обличая грехи. Все пророки говорят о суде, о том, что суд грядет. Но вместе с тем, все пророки говорят и о благословении. Они говорят о том, что у Бога есть благословение для своего народа. Они говорят о благословении с двух сторон. Во-первых, они говорят, Бог благословит вас, если вы покаетесь. И во-вторых, говорит о том, что даже если народ будет пребывать в отступлении, однажды Бог возвратит их, очистит их, как очищают серебро, и благословит их в самом конце. Третья глава, 16 стиха. Мы читали эти стихи перед началом нашего служения. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите, 18 стих, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». То есть Бог говорит, что не вечно будет продолжаться это время, когда праведники и нечестивые живут в одних условиях. Будет однажды время, когда вот те, кто боится Богу, и Бога, и те, которые ходят пред Богом, когда они будут Его собственностью, то есть они будут это ощущать реальность, реально. Я буду их миловать, как милует человек сына своего. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. И самое последнее, наверное, один из самых лучших и самых ярких текстов в этой книге. 4 глава, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Я думаю, друзья, это, наверное, самый большой урок, касающийся нас. Конечно, эта книга показывает нам историю, она говорит о многих вещах интересных, которые были тогда и которые еще будут. Но кроме того, эта книга содержит вот это богатство благословения для нас с вами, для нашей жизни, для нашего хождения с Господом сегодня. Это богатство благословения выражено, или можно выкристаллизовать вот в эту фразу, в этот принцип «благоговение перед Богом и страх перед Ним». «А для вас благоговеющее перед Господом взойдет солнце правды». Друзья, нам нужно научиться жить благоговея перед Богом в наше время, в наших условиях, в наших обстоятельствах. Причем эти условия у каждого из нас разные. Я знаю, что перед вами стоят ваши задачи, и вы, слушая сейчас то, о чем мы говорили, то, что, о чем написано в этой книге, вы, слушая, смотрели и видели, что ваша жизнь, она, конечно же, отличается от того, что было в то время. У вас ваш уникальный комплект сложностей, испытаний, искушений, с которыми вам приходится сталкиваться. Но есть один принцип, друзья, обращая внимание на который, мы можем быть уверены, что мы сможем эффективно жить в тех условиях, где мы находимся. Это принцип благоговения перед Богом. Это страх перед Богом. Это почтение перед Ним. Научитесь задавать вопрос в каждой ситуации. Не вопрос, можно ли это или нельзя, а вопрос, насколько это будет выражением вашего почтения перед Богом, благоговения перед Ним. Вопрос, насколько это будет актом вашего настоящего поклонения. Как я уже сказал, наша жизнь сложна. Особенно, когда мы посмотрим на жизни других людей вокруг нас. Мы сможем увидеть разные жизни. У каждого человека есть своя битва, которую он ведет. Свой процесс роста, свой период в этом процессе роста, своя точка. Нам нужно научиться видеть вот этот главный фактор, чтобы мы сами искали этого благоговения перед Богом, чтобы мы могли побуждать друг друга к этому. Мы помолимся сейчас в заключении. Давайте попросим Господа о том, чтобы Он нас научил вот этой жизни благоговения. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды, исцеление в лучах Его. Помолимся. Господи, благодарим Тебя. Благодарим за то, что Ты даешь нам эту замечательную возможность быть в Доме Твоем, поклоняться Тебе. Благодарим Тебя за то, что истина Твоего Слова проникает глубоко внутрь наших душ. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Библию. Ты дал нам Ветхий Завет. Ты дал нам книгу Малахии. За то, что мы сегодня, глядя на то, что происходило тогда с народом Твоим, можем делать выводы, выводы для себя, для нашей жизни. Господи, мы поклоняемся Тебе и просим Тебя, учи нас жить благоговея пред Тобой. Я прошу Тебя за свое сердце, за сердце каждого человека, присутствующего здесь. Господи, мы так нуждаемся в Тебе. Нуждаемся в том, чтобы эта Твоя глубокая работа, она продолжалась в нас. Чтобы она обновляла нас каждый день. Чтобы она учила нас хождению пред лицом Твоим. За каждую душу прошу Тебя, Господи. Ты видишь, Господи, процессы, которые происходят в каждой душе. Ты видишь те точки, где особенно трудно каждому. Я прошу Тебя, дай свою поддержку каждому. Я прошу Тебя о том, чтобы Ты силой Своей обновлял нас, чтобы мы могли жить для Тебя и наслаждаться этим. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.